Мы ждем вас.
Двадцать один час и 4 минуты в Москве. Здравствуйте, у микрофона Алексей Венедиктов. И в Вашингтоне сейчас 13:04. Там Наргиз Асадова, обозреватель РИА Новостей. Наргиз, добрый день, вечер.
У нас день, у вас вечер, добрый вечер, Москва.
Добрый полдник, добрый вечер всем. Мы сегодня решили с Наргиз, ну не то чтобы повторить, но сделать отдельную передачу про вице-президента США. Во-первых, потому что у нас не было отдельной передачи даже в рамках 49 минут о Джозефе Байдене, о втором человеке.
Да, мы действительно тогда во время Денверского съезда демократов мы кусочек небольшой делали, и действительно сделали тогда 3 факта, просто представили Джозефа Байдена как, ну, кандидата в вице-президента.
Ну, а на самом деле эта фигура заслуживает большого внимания, и мне кажется, что она еще потому заслуживает большого внимания, потому что мы с вами знаем, что в случае невозможности президента Соединенных Штатов Америки исполнять свои обязанности, власть автоматически приходит к вице-президенту, и более того, вице-президент должен как бы досидеть до конца срока, то есть не назначаются новые выборы, а если там завтра, не дай бог, что случится с президентом США, то Байден будет все 4 года. И человек, который держит руку на ядерной кнопке, это серьезная фигура. Наргиз?
Да, это действительно второй человек в государстве, и кроме того, он еще и является председателем Сената.
Вот, что может быть не столь важно, когда Сенат разложен пополам, да, но что чрезвычайно важно, то есть, наоборот, что важно, когда Сенат пополам, и мы видели это в предыдущем
Сенате. Да, тогда действительно вице-президент может проголосовать и свой голос отдать той или другой стороне.
Да, а вот что касается Джозефа Байдена, то, естественно, его немного стали знать, особенно после этих выборов, хотя на самом деле Джозеф Байден, как это будет следовать из нашей истории сегодняшней, он очень неплохо знает Россию и занимался, ну, по разным проблемам, как известный политический деятель занимался Россией. Поэтому, естественно, что и опрос на улице, который провела Лилия Сафина, он дал некий все-таки сущностный результат. Не приходилось показывать фотографию сами. Это кто? И слушатели начинали гадать, то ли человек с Марса, то ли с Венеры. Вообще похож на попугайчиков из Юпитера. Нет, Джозеф Байден, человек, о котором в последнее время слышали, это доказывает опрос.
Имя нашего героя и его высокая должность известны единицам из толпы прохожих на московских улицах. Хотя почти все они говорили, что слышали о прошедших американских выборах, точно рассказать о том, кто же такой Джозеф Байден, мне смогла лишь учитель Наталья.
Это его вице-президент Обама, нет? Ну, я знаю, что он гораздо старше Обамы, знаю, что опытнее, и надежды, я думаю, возлагаются именно на его опыт и умение рулить, будем говорить так. Вот старенький, седенький.
Вспомнила, правда, менее подробно о Байдене и пенсионерка Татьяна Георгиевна. В этом ей помогла трансляция церемонии инаугурации, что прошла накануне.
Последний раз я вчера его видела. Хороший, такой здоровый. Мне так кажется, что он удовлетворен своей жизнью. Мне так кажется, что он доброжелательный человек.
У остальных же прохожих наш сегодняшний герой не вызывал никаких воспоминаний или ассоциаций. Услышав имя Джозеф Байден, они пожимали плечами, произносили стандартное «нет», «не знаю» и «не слышал». Впрочем, увидев его фотографию и узнав, что это ближайший соратник Барака Обамы, начинали строить предположения, что же это за личность такая. Программист Андрей Александрович уверен, что вице-президент США неплохой человек и в чем-то похож на известного российского политика.
Я думаю, что это хороший человек, потому что он необычно выглядит. Все необычно выглядящие люди, они неплохие, но он такой экспрессивный. Вроде нашего Владимира Твольфовича Жириновского, которого я уважаю.
Музыкант Александр задумался о школьной успеваемости Байдена. Ведь не мог же в самом деле плохо учиться человек, достигший таких высот.
Ну, я не думал, что он был двоечником совсем. Он же не в Кузьминках вырос там где-нибудь. Не обязательно может быть отличником, но я думал, что он хорошо, достаточно хорошо учился. Ему помогали, у него все нормально.
Педагог Антонина бросила свой женский взгляд на личность, вернее, на семью Джозефа Байдена. Ей кажется, что супруга вице-президента должна заниматься не менее важными делами, чем он сам.
Может быть, артистка? Может быть, тоже где-то таких
в кругах, как вот и он, может, каким там депутат или кто.
О дальнейшей работе Байдена на новом посту рассуждал профессор Олег Александрович. Он прочит вице-президенту карьерной высоты. Правда, произойти это может при весьма трагических обстоятельствах.
Да я боюсь, что, простите за откровенность, мне кажется, он будет президент, потому что Обаму могут убить. Опять тоже будет лобби белое, и те же жирные коты будут править Америкой.
А горячий финский парень Томми, как он сам представился, уверен, что у Джозефа Байдена в совместной работе с Бараком Обамой все получится.
Я думаю, что они хорошо работают, прогрессивно будут получать результат.
Ну что ж, а нам остается, как водится, пожелать им успешной работы.
48 минут.
Итак, Джозеф Байден, это была Московская улица с Лилией Сафиной. Теперь мы с Наргиз Асадовой будем говорить о Байдене. Сначала поговорим о происхождении, потому что на самом деле, да, я только расскажу, вот в этой программе я, по-моему, не рассказывал эту историю. Была замечательная карикатура на следующий день после избрания президентом Обамы. Была карикатура во французском журнале ВСД. Значит, Саркози звонит Бушу. Сейчас попытаюсь карикатуру рассказать. Саркози звонит Бушу. Да, ну, такая серия, знаешь, такой, как комикс мой любимый. Звонит Бушу, говорит, слушай, ты, Джордж, ты доволен результатами выборов? Вот что там, да? Буш говорит, конечно, доволен. Это вторая картинка. Значит, третья картинка. Саркози там, подняв свои брови. Как доволен? Почему ты доволен? Он говорит, Буш отвечает, ну, Байден лучше, чем Маккейн. Вот такая история. Старая гвардия, да?
Ну, я думаю, по крайней мере, действительно, у Джорджа Буша и Джона Маккейна очень сложные отношения. Это все еще тянется до 2000 года, как мы знаем. Но мы сегодня о Байдене.
Да, я о Байдене. Значит, смотри, итак, Байден, итак, что важно нам, да? Первое, нам важен его возраст, да, ему 67 лет.
42-го года рождения. 42-го. Важно, где он родился, потому что он выходец из такого очень рабочего района Америки.
Такой парень
родился
простой,
в городе Скрентон, да, Скрентон в штате Пенсильвания. Когда-то журнал Washington Post Magazine, по-моему, так называется, да, этот журнал, номинировал этот город Скрентон на звание подмышки США, то есть на звание там худшего города в Америке. То есть расцвет этого города пришелся, то есть там есть угольная промышленность, и вот когда уголь был нужен, то этот город процветал. А потом он просто стал каким-то захолустным, вымирающим городком. И, собственно, там родился Джозеф Байден, он был старшим из 4 детей в семье, семья рабочая, и поскольку там зарабатывать, в общем, было довольно сложно, то когда Джозефу исполняется 10 лет, то его родители уезжают Делавэр, штат Делавэр.
Извини, я свои 20 копеек внесу. Очень важная история, что его семья ирландская и католическая.
Да,
это очень
правда.
Важно, потому что единственный...
Он редкий католик на посту вице-президента.
Да. Мы знаем только одного ирландского католика на посту президента. Это был, кстати, Джон Кеннеди. И тот факт, что католик...
Первый и последний пока.
Да. Тот факт, что католик ирландского происхождения стал президентом США в свое время... Нам сейчас в это трудно поверить, когда президентом США является чернокожий человек. Нам трудно в это поверить, но тогда... Это обсуждалось, это было чуть ли не единственной причиной, по которой он мог проиграть выбор.
Да, тогда. Потому что Америка, конечно, в основном протестантская страна.
Да, уж не католическая. Ирландцы там тоже представляют из себя группу, прежде всего, на восточном побережье, которая контролирует банковский бизнес. Вот Кеннеди, семья Кеннеди, Джозеф Кеннеди, в частности, отец Джона. И поэтому то, что такой же ирландский католик, но уже из бедной семьи, а не из семьи Кеннеди, стал подниматься, это важно, это будет важно впереди, поэтому я вставил вот свое рассуждение в твою биографию, да. Да, Наргиз.
Да, это действительно важно, потому что как бы это стало одной из причин, почему Барак Обама его выбрал вице-президентом, поскольку у него были проблемы во время избирательной кампании с голосами католиков, и таким образом он как бы привлек к себе этих избирателей. У него был недостаток с рождения, он заикался.
Угу.
И это тоже
здесь
очень важно.
Нашла, я ничего не нашел.
Ну, я, вы знаете, довольно много про него здесь фильмов смотрела, и, конечно же, американцы подробно достаточно рассматривают биографии своих лидеров. А, так вот, он заикался, и даже в школе ему дали прозвище Джо Тормоз. Почему Тормоз?
Серьезно?
Потому что, да, вот у него книжка вышла, которая стала бестселлером в свое время, которая называется «Обещание, которое необходимо сдержать». Так вот, он там пишет, что такую кличку дали мне одноклассники. Это было одно из первых длинных латинских слов, которые мы выучили, импедимента, поклажа, которая мешает движению, тормоз. И Байден, он не мог никогда закончить свою речь нормально, то есть он все время начинал заикаться, и он тоже вспоминает, что он до сих пор живо может вспомнить тот ужас, позор и абсолютную ярость, которые его охватывали, при том, что вот он не мог выразить свою мысль так, как ему хотелось. Его сестра рассказывала в одном из фильмов, который сняли американцы недавно, о жизни Джозефа Байдена, как он справился с этой своей проблемой. Потому что, как мы знаем, сейчас Байден не заикается. Да. Он с детства восхищался политическими лидерами США. Он увлекался историей. И он брал отрывки из речей великих американских президентов и заучивал их наизусть. И перед зеркалом их декламировал. Таким образом, он, во-первых, тренировал свою память, а во-вторых, он учился контролировать свою речь. И у него это получилось.
Сразу по поводу истории, это, конечно, важно, но, тем не менее, он в университете в Делавере, да, ну, отец его, кстати, в Делавере продавал автомобили, надо говорить, что это вот семья с очень скромным достатком, так? Значит,
да.
Он закончил университет в Делавере, вот в этом глубоком и глухом там месте, имеется в виду, ну, по отношению с блестящими университетами восточного там или западного побережья, но, тем не менее, он получил диплом по истории и по политнаукам в 65-м году в университете Делавере. Дальше продолжает свое обучение, что важно, опять-таки, на факультете права Сиракуза, да? Сиракузы,
да,
я имею в виду,
тоже.
Это американские сиракузы, не подумайте, что в Италии. Собственно говоря,
причем очень все закономерно было, потому что он действительно с детства увлекался историей и политикой, и он видел, что большинство политических деятелей, лидеров США, имеют юридическое образование. Собственно, поэтому он пошел на юрфак.
Да. И он, кстати, видимо, на юрфаке, или сразу после юрфаков, нет, все-таки на юрфаке, в этом сорокозе он знакомится со своей первой женой Нейлой Хантер. Значит, они женятся в 66-м году, и у них трое детей. К этому времени диплом он получает в 68-м году и начинает такую, вот со своей уже достаточно там семьей, начинает такую тусклую, в смысле обычную, банальную юридическую карьеру там же, в Вилмингтоне, в Делавере, да, и где его избирают там в совет графства в 70-м, такой муниципальный совет, да, с 70-го по 72-й год. Вот пока карьера обычная, семья обычная, но то, что он парень из рабочей семьи, ирландский, республиканский, выучился от заикания, вот вся история его, вся история, ему 29 лет. Наргиз?
Почти 30, то есть он действительно стал самым молодым сенатором.
Ну, подожди, про сенатора, уже перескочил.
Да, прошу прощения, да-да-да, за 100 лет. Ну, хорошо, сейчас послушаем поворотный момент.
Там, кстати, эта история, сейчас, да, будет поворотный момент в его жизни. История в том, что он принимает решение баллотироваться в Сенат США, но есть очень интересная такая юридическая заковыка, которую я откопал. Сенатором Соединенных Штатов Америки может быть только человек, достигший 30 лет. Но 30 лет, Наргиз, он может достигнуть в момент принесения присяги. А баллотироваться он может,
что с ним случилось с Байденом.
Но вот здесь, казалось бы, тоже обычная история. Амбициозный политик, замечательная семья, уже 3 ребенка, ему 29 лет. Он успешный член муниципального совета графства Ньюкасл. Баллотируется в Сенат, имеет поддержку местных представителей демократической партии. Обычно ничего не должно быть. Ну, изберется хорошо, мало ли таких. Ну, молодой, да. Не изберется нехорошо. И тут происходит то, что происходит, что совершенно поворачивает всю его жизнь. И мы сейчас услышим нашу новую рубрику «Поворотный момент», который написал Наргиз Асадова, озвучил Алексей Дурновал.
«Поворотный момент».
Переломным моментом в жизни Джозефа Байдена стали события, происшедшие с ним в 1972 году. В этот год 30-летний юрист Джо Байден был избран самым молодым сенатором от Делавэр в истории штата. А буквально через несколько дней после этого радостного события его любимая жена Нелли и дочь Наоми погибли в автокатастрофе. Их сыновья, 4-летний Бо и 3-летний Хантер, тоже находившиеся в машине, получили серьезные травмы, но выжили. Забота о мальчиках вышла для него на первое место. Дни и ночи Джозеф Байден проводил возле постели детей и даже хотел уйти из Сената. Делавэр может избрать себе другого сенатора, но мои мальчики не могут выбрать себе другого отца, заявил он. Но друзья и коллеги убедили Байдена остаться в Сенате. Именно эта трагедия сделала молодого сенатора из маленького штата Делавэр известным на всю страну человеком. Многие американцы до сих пор помнят, как Джозеф Байден приносил присягу прямо в больнице, рядом с кроватями своих маленьких сыновей. Как признается сам Байден, первое время на посту сенатора он делал только самые необходимые вещи, посвящая большую часть времени реабилитации Бо и Хантера. Но его популярность в штате нисколько не упала. Люди относились к Байдену с сочувствием и симпатией. Его интерес к политике и нормальной жизни стал возвращаться спустя 3 года, когда он познакомился с учительницей местной школы Джилл Джейкобс. Еще через 2 года они поженились. Джилл родила ему дочь и стала доброй мачехой для Бо и Хантера. «Это позволило мне снова стать самим собой», — вспоминал Джо Байден. Имидж человека, для которого семья на первом месте, отчасти помог Джозефу Байдену стать вице-президентом Барака Обамы. Дело в том, что многие избиратели Обамы считали, что Джо Байден, сторожил Вашингтона 35 лет, проведший в кресле сенатора, дискредитирует главный лозунг кампании демократов – перемены. «Мой папа никогда, по сути, не принадлежал Вашингтону. Он принадлежал нам, нашей семье», – представил своего отца Бо Байден на съезде демократов в Денвере. «И когда мы с братом месяца проводили в больницах, он все время был с нами». Похоже, этот аргумент убедил избирателей в безобидности кандидатуры Джозефа Байдена.
48 минут.
А вот истинный поворотный момент в судьбе Джо Байдена. Я только добавлю, что погибшей дочери Байдена было 13 месяцев.
Вот. Я нашла 18, полтора года. Ну, не важно, ну, очень маленькая,
да,
девочка.
Маленькая девочка, да. Просто возраст не упомянула, поэтому я маленькая девочка, короче говоря. И что действительно, я вот посмотрел в интернете такие архивные записи, он действительно вот не выходил из больницы, потому что мальчишкам было там 4 года и там, да?
3.
4-3 года. И что интересно, вот его старший сын, Бо Байден, о котором ты говорила, впереди он пошел воевать в Ираке, он воевал в Ираке. Сейчас очень интересно.
Он до сих пор в Ираке, он
вот,
сейчас
вот,
находится
вот,
в Ираке.
Вот, я хочу сказать эту удивительную историю. Он воевал в Ираке в 3-м году. Он вернулся. И был назначен министром юстиции штата Делавэр. У каждого штата свое правительство.
Да, когда... он до сих пор, да, является... то есть это генеральный прокурор штата.
Да, генеральный прокурор, министр юстиции. Но при этом, когда отец выдвинулся, он заявил о том, что он уходит с этого поста, сейчас идет процесс, поступает в Национальную гвардию, да, и возвращается в Ирак. Хотя
но
отец...
То, что он действительно... был капитаном вот этой Делаверской национальной гвардии, и собственно, подошел срок его отделению ехать в Ирак служить.
Да, и, да. Он поехал в Ирак.
Несмотря на то, что у него папа вице-президент, поехал.
И несмотря на то, что папа...
3 октября это произошло.
Да, и несмотря на то, что папа занимает, изменяет позицию по Ираку, о чем мы будем говорить впереди еще, да, у нас с тобой?
Да, вы знаете, кстати говоря, когда спросили у Джозефа Байдена, как вы относитесь к тому, что вот ваш сын едет в Ирак, он сказал, вы знаете, я не хочу, чтобы он туда ехал. Но, понимаете, если вот сегодня Бо туда не поедет, тогда через 15 лет туда поедут мои внуки. И очень важно, каким образом мы выйдем из этой страны.
Ну, и напомню вам, что Бо Байдену, который едет, вот этот капитан гвардии, ему 42 года сейчас. Так, теперь мы пойдем дальше. Так случилась эта история, и вот его поддержали действительно его друзья и коллеги. Это молодой 30-летний сенатор, самый молодой в Соединенных Штатах Америки, становится в 72-м году и без перерыва является сенатором Соединенных Штатов. Это важная история. Он 6 сроков переизбирается, это прямое голосование. Вот сейчас он как бы 6-й срок да, и последний раз вот он опять победил, грубо говоря. Сейчас опять победил.
Да, еще очень интересная история, что в 1988 году он выдвигал свою кандидатуру на пост президента США. И интересно, что все складывалось хорошо достаточно. Он красивый мужчина, с подвешенным языком, умеет... да, у него прекрасная биография, то есть американцы любят. То есть выходец из простой рабочей семьи, в которой, не знаю, там, папа продавец машин, мальчик, который сам себя сделал, да?
Да, да.
И кроме того, конечно же, вот эта история, которая шла за ним всю жизнь, вот эта его трагедия семейная, да, когда симпатии там, и сочувствие к нему вся Америка испытывала. Вот. И, значит, что подвело его в тот момент? Как раз его любовь к цитированию великих людей или там известных политиков.
Да.
В частности, он просто выступал где-то в очередной раз и сказал: «Я тут подумал, что почему Джо Байден первый из своей семьи поступил в университет?» Он там рассказывал о своих предках, которые работали по 12 часов в сутки. «Почему они не могли учиться?» вопрошал Байден. «Не потому, что они были умнее, и не потому, что они работали не так усердно, а потому, что у них не было устойчивой платформы под ногами». И очень всем понравилась эта речь, очень. Только, как всегда, вездесущие американские СМИ тут же выяснили, что эти слова принадлежат не Байдену, а англичанину Нилу Киннеку, который в тот момент возглавлял либористскую партию Великобритании.
Ну, чистый плагиат.
Вы представляете, за то, что он, понимаете, просто сказал несколько предложений из речи другого человека, живущего в другой стране, это похоронило его надежду на то, чтобы стать президентом Соединенных Штатов.
Он впрямую был обвинен в плагиате.
Да.
Слово «плагиат» звучало, и он снимает свою кандидатуру, да, Наргиз?
Да.
Он понимает, что при таком обвинении, как странно, может быть, здесь звучит, да, но он понимает, что он просто сам снимает свою кандидатуру и уходит. Мы поговорим еще о деятельности, потому что он был видным деятелем Сената, но я хотел бы, чтобы вы послушали мнение некоторых наших российских граждан, которые знают Байдена, встречались с Байденом, говорили с Байденом, имеют свое представление о Байдене. Вот фрагмент программы «Особое мнение», который вел Сергей Бунтман. Владимир Познер, телеведущий, уже после выборов дал свою оценку Джозефу Байдену.
Джозеф Байден как раз олицетворяет собой опыт. Опыт международный. А это сенатор уже, я не знаю, какой срок, а, как вы знаете, в Америке 6 лет. И причем сколько раз тебя изберут, столько раз ты и будешь. Но он, по крайней мере, Байден, по крайней мере, 5 сроков, то есть 30 лет в Сенате. Вот. Он много куда ездил, он при всех администрациях был. То есть как раз Обама выбирает человека, который, причем он говорит, мне нужен такой вице-президент, который имеет свое мнение, и который может мне сказать, что я не прав, и который меня может в этом убедить. Вот опытный Джозеф Байден, уважаемый, умный, принципиальный, пока что никаких черных пятен, и желающий все изменить к лучшему Обама. Вот такое, в общем, довольно хорошо придуманное сочетание.
Владимир Познер рассматривает это как сочетание, но мне кажется, что в отличие от многих вице-президентов, кстати, очень интересная история, что Обама-то 44-й президент, а Байден-то 47-й вице-президент. Бывали случаи, когда вице-президенты менялись в ходе президентской кампании, да, Наргиз? Не становясь совсем президентами.
Да.
Так что у него-то номер 47. Так вот, есть еще, хотел бы я дать вам послушать двух наших героев. Один из них официальный. Это Виталий Чуркин, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, который, конечно же, контактировал с Байденом, и вот его мнение.
В личном плане я могу сказать, но и не только я, но и многие и у нас в стране, и в мире знают этого человека. Джо Байден, кандидат в вице-президенты, это, конечно, один из самых больших знатоков международных дел вообще в Соединенных Штатах. Я, опять же, в личном плане не могу не вспомнить, что познакомился с сенатором Байденом аж в 1979 году, когда я был переводчиком в МИДе, а Байден уже был сенатором с 6-летним стажем, несмотря на то, что было ему тогда всего 37 лет, и приехал в Москву во главе сенатской делегации с связи с тем, что в Сенате начинали рассматривать вопрос о ратификации договора об ограничении стратегических вооружений, ОСВ-2, который был подписан как раз летом того года. Я с ним здесь встречался где-то год назад. Сенатор Байден – это человек, от которого, конечно же, можно ожидать глубоких и взвешенных взглядов на международные дела, и который очень хорошо знаком с нашей страной и знает Россию, пусть даже придерживаясь каких-то своих, так сказать, взглядов на определенные аспекты и международных отношений, и положений у нас в стране, и российско-американских отношений, конечно, не понаслышке, и не просто там через Берингов пролив, наблюдая за тем, что происходит в нашей стране.
Это Виталий Чуркин, постоянный представитель России в ООН. Ну, я надеюсь, что 30-летнее их знакомство, 30-летний, Наргиз, да? Чуркин еще молодой переводчик, а Байден только-только, ну, первый срок мотает сенаторство. Может, даст какие-то позитивные результаты, тем более, что в Америке вот такие неформальные контакты, они весьма в ходу для решения серьезных проблем. И последнее в этой части, что я до новостей. Что, прости?
Было бы желание решать эти проблемы.
Да, это правда. Ну и последнее, что я хотел бы представить, это Владимир Сухой, журналист, бывший заведующий бюро Первого канала в Соединенных Штатах Америки. Володя тоже, естественно, знает Байдена.
Я бы тоже не стал идеализировать Джо Байдена. Я дважды с ним встречался, делал интервью с ним. Одна из фраз мне запомнилась, что я не такой пушистый, как могу казаться. Он очень обаятелен. Он действительно очень много улыбается по-американски. Очень жесткий сенатор. 36 лет в Сенате. Если проследить, в общем-то, он голосовал, в том числе Джексона Вейника, и за многие, так сказать, тогда еще антисоветские всякие поправки, документы. И главное, конечно, что, безусловно, у Джо Байдена будет своя линия. Безусловно. Нет. Я бы здесь не идеализировал выбор, добровольный выбор Обамы. Мне кажется, партийные функционеры сыграли здесь большую роль. Просто Обама сделал вид, что это он выбрал Джо Байдена. Безусловно, на него тоже надавили, хотя совершенно правильно он сделал выбор, когда уже его назначили. Поэтому вот эти функционеры и партия сама будет, безусловно, делать определенную ставку на Байдена. И там будет своя линия и своя политика. И дай бог, чтобы это уже в первые годы не вылезло на поверхность.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
В Москве, в студии Александр Климов, новости. Если Украина не будет платить за поставки российского газа в текущем году, от нее потребуют полной предоплаты. Это в эфире телеканала 1+1 подтвердила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Она подчеркнула, что для Украины важно платить за газ день в день, чтобы не сталкиваться с дополнительными проблемами. Премьер-министр не видит смысла в проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны по газовым договоренностям с Россией, которые президент Ющенко планирует на 23 января. По словам Тимошенко, Совет национальной безопасности и обороны следовало бы проводить, когда был кризис. Отвечая на вопрос, может ли Совбез пересмотреть газовые договоренности с Москвой, Тимошенко заявила: категорически нет. Мэр Москвы Юрий Лужков выступает за снижение ставки рефинансирования ЦБР, потому что, по его мнению, ее повышение приведет к банкротству предприятий реального сектора экономики. Лужков отметил, что ставка рефинансирования Центрального банка повышена до 13%, а у прочих банков она больше 20%. Мэр признался, что его точка зрения в правительстве России была встречена негативно, однако специалисты оценивают его мнение положительно. О своих соображениях, касающихся банковского сектора, Лужков рассказал 19 января на встрече с премьером Владимиром Путиным. Серьезное происшествие в Назране. Как передает Интерфакс, БТР с военнослужащими переехал две легковые автомашины на трассе «Кавказ» у поста на административной границе Северной Осетии. В результате водитель одной из машин получил тяжелые ранения, второй водитель не пострадал. Сотрудники ГИБДД и военной прокуратуры установили, что водитель БТР нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Кроме того, в ходе медицинского медицинского свидетельства выяснилось, что БТРом управлял нетрезвый водитель. Дело передано в военную прокуратуру. Администрация Барака Обамы планирует закрыть тюрьму Гуантанамо до конца года. Сегодня в Вашингтоне обнародован проект соответствующего постановления. В документе говорится, что тюрьма будет закрыта в интересах национальной безопасности и внешней политики США. При этом некоторые из узников будут выпущены, а часть продолжит свое заключение, но уже в других тюрьмах. Сенатор Эдвард Кеннеди, у которого случился приступ во время инаугурационного обеда в честь Барака Обамы, выписан из медицинского центра в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении, распространенном аппаратом 76-летнего законодателя. По мнению врачей, причиной плохого самочувствия сенатора стало переутомление. В мае прошлого года у брата 35-го президента страны Джона Кеннеди была обнаружена злокачественная опухоль мозга. В июне он был успешно прооперирован. Доллар на завтра 32.64, евро 42. 2.15. Этой ночью в Москве -3.5, завтра днем около нуля, ожидается небольшой снег. Александр Климов, служба информации, Эхо Москвы.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Кризис и власти. Устоит ли вертикаль? Тайны опустевшей трубы. Технология и подоплека российско-украинской газовой войны. Есть ли шансы у мира в Палестине? Репортаж из сектора газа. Бабушка Обамы дает наказ внуку президенту. New Times. Спрашивайте в киосках.
Всем спасибо.
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
В эту среду в гостях у Сергея Корзуна председатель Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию Институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова.
Ну-ну, без дураков.
Вопросы нашим гостям задаете и вы. Сайт «Эхо». Эхо.мск.ру.
В среду вечерний гость программы «Кредит доверия» бывший первый заместитель председателя Центробанка Российской Федерации Сергей Алексашенко. «Кредит доверия» после 23 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
О том, должны ли быть платными трансляции российского футбола, разговор пойдет в этот четверг в программе «Народ против». Наш гость – спортивный обозреватель телеканала НТВ+, Василий Уткин. Также в программе принимает участие члены клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы». «Народ против» в четверг после 8 вечера.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
48 минут. Проведите свое время с нами.
21.35 в Москве, я здесь Алексей Венедиктов, 13.35 в Вашингтоне, там Наргиз Асадова. Мы говорим сегодня о жизни сенатора Джозефа Байдена, бывшего сенатора, человека, который в Сенате был там 35 лет, 36-35 лет, а теперь со вчерашнего дня вице-президент Соединенных Штатов Америки, и так он избран в Сенат.
Да, и в Сенате он провел, как мы уже сказали, много времени и безусловно, считается одним из самых опытных политиков демократической партии. И более того, очень ценится у американцев, ну, имеется в Сенате, в Конгрессе, в целом, да, когда сенатор или конгрессмен выступает с инициативы какого-нибудь законодательного акта. Вот, например, там Барак Обаму, в частности, да, его конкуренты, обвиняли всегда, что ты не выступил ни разу ни с какой инициативы, ни с каким законодательным актом. Это считается большим минусом. То есть ты должен инициировать что-то. Так вот, Джозеф Байден, одна из первых и громких его удач была, может быть, не первая, но громкая, самая громкая, наверное. Это то, что он инициировал и разработал законодательный акт о насилии против женщин. Согласно этому законопроекту, администрация Билла Клинтона...
Он, кстати, так и назывался. Была... Наргиз, надо объяснить, что каждый проект закона каким-то образом называется. Или закон, да?
Да.
Вот он называется там акт такого-то года, да, там.
Да, вот, о насилии против женщин.
О насилии против женщин акт 2000 года. Вот так, да.
Он не 2000-го, он раньше был. Это еще администрация Билла Клинтона, которая, согласно этому законодательному акту, обязана была выделить 1 миллиард 600 миллионов долларов на расследование случаев насилия над женщинами и судебное преследование лиц, совершивших это преступление. Я Представляете, какие деньги он выбил?
Я только хочу сказать, что речь идет, очень важно, о домашнем насилии. О семейном насилии. Это не насилие на улице. Это речь, суть этого закона, который он предложил, и который он сначала провел. Сначала
он пролоббировал.
Пролоббировал это. Значит, именно о домашнем насилии над женщинами.
Да.
Миллиард 600 миллионов.
Да, дальше следующая победа, что в 1994 году этот акт, который называется еще актом Джозефа Байдена, стал частью федерального закона США. И, конечно, после этого он стал пользоваться невероятной популярностью среди женщин.
Я хочу все-таки вернуться к началу его карьеры, потому что 1994 и 2000 год. Значит, я хотел бы остановиться на его позициях, очень интересных, поскольку в предыдущем часе мы об этом заговорили, нам слушатель об этом начал говорить, я имею в виду в кейсе. Значит, итак, Джо Байден, один из серьезных проблем американского общества – это право на аборт. И очень многие политики сломали свою шею, занимая ту или иную позицию, в зависимости от их воззрения, религиозных воззрений своего электората, скажем так, да, именно сломали свою шею, когда религиозные или вот воззрения их электората на аборты приходило в противоречие с их собственными воззрениями.
Да, но сейчас, просто чтобы сказать, что в основном считается, что большая часть республиканской партии выступает против абортов, а демократы, наоборот, считают, что у женщины должно быть право на выбор.
Но при этом, какую позицию занимал до недавнего сенатор Байден, он же ее занимал и на выборах в речи. Это очень интересная история. Да, он говорит, что я сторонник права на аборты у женщин, но я категорический противник финансирования ее из госбюджета или вообще из любых бюджетов.
Сказывается католическая религия.
Абсолютно. То есть за, но финансирует пусть частно. Например, или еще одна проблема, которая тоже находится в состоянии обсуждения, постоянно проводятся референдумы, как мы знаем, по этому вопросу в разных штатах, это возможность заключать браки между людьми, однополовые, однополые браки, да, правильно вот так сказать.
Да.
Однополые браки, тоже грандиозно идет, значит, дискуссия по этому поводу в штатах и в политике. И вот позиция, опять такая двойственная позиция Байдена. Он противник заключения браков между людьми одного пола, но он является сторонником гражданского контракта между людьми одного пола, то есть который дает возможность там и наследования, и усыновления. То есть вот такая интересная история. Противник брака в религиозном понимании. Церковь не должна освящать эти браки, но гражданский контракт между людьми одного пола может быть, говорит Байден. Очень интересная позиция.
Что еще интересно по поводу этого, да, то, что вот впервые, очень много что произошло впервые на этой ногу, в частности, перед принесением клятвы вице-президента и президента США, ну, молятся они обычно. Выходит пастор и произносит молитву. Так вот, впервые пастор выступал, который как раз является лоббистом и всячески борется за то, чтобы однополые браки в Америке существовали, и он сам лично венчал
однополых
геев и лесбиянок, да. И даже, по-моему, он сам гей. То есть это такая история. Мне кажется, важно очень.
Да, важно, конечно. Нет, ну вот, но я говорю, что Байден центрист вот в тех проблемах. Хотя он католик и верующий, но он не интегрист, он центрист политический. И, например, он сторонник смертной казни, или вернее не так, он согласен с применением смертной казни, но он также согласен и с контролем над вооружением, огнестрельным оружием, над контролем, не запретом, а контролем.
Uh-huh.
Да, то есть он здесь действует как демократ, а здесь как республиканец, к которому привыкли.
Да, действительно, вы знаете, вот сейчас в Америке появилась помимо там, когда говорят, там, я республиканец, я демократ, очень многие люди говорят, я moderate. Moderate, это значит умеренный. То есть это человек, который более центристских каких-то позиций придерживается.
Угу.
Наверное, moderate.
Да, он абсолютно, вот и в тех вопросах, которые я сейчас привел, я просто хочу сказать, что это его политическая выживаемость, но я просто вспомнил во время религиозных войн во Франции, во время там Варфоломеевой ночи и так далее, да, там же была какая, там были партии, были католики, были протестанты и были люди, которых называли политики, да, которые группировались вне зависимости от взглядов, находили золотую середину. Вот мы видим, что Байден уходит от крайностей. Но что интересно еще, когда в 2007 году Джордж Буш предложил массово амнистировать незаконных иммигрантов, да, предоставить им возможности, да, ну, конечно, под каким-то условием, Байден согласился. И один из немногих демократов, кто уже на излете администрации Буша, поддержал этот законопроект, но знаешь, каким условием? Пусть сдадут экзамен по-английски.
Да,
то есть опять поддержал, но извольте сделать. Это важная история. И я хочу еще добавить, что на самом деле он стал комиссии по иностранным делам в 90-е годы уже, да? Мы переходим к его, да? Во-первых, он внес предложение первым отменить эмбарго на поставки армии мусульманам в Боснию во время войны в Югославии, первым. Он первым назвал среди американских политических лиц Слободана Милошевича военным преступником на слушаниях в Сенате, да.
Он был... И, кстати, более того, он проголосовал за резолюцию парламента, да, американского, разрешавшую администрации Клинтона применять оружие для решения косовского конфликта в Югославии.
Он не только проголосовал, он был соавтором этой резолюции, абсолютно верно, в 99-м году, которую он подписал вместе с кем? Джоном Маккейном. Два соавтора резолюции, Джо Байден и Джон Маккейн, которые предложили резолюцию Конгрессу, позволяющую Биллу Клинтону использовать всю необходимую силу, я цитирую, всю необходимую силу, чтобы прекратить насилие над правами человека в Косово. Это была его резолюция, он ее провел вместе с Маккейном, и после чего Клинтон, получив разрешение Конгресса, мы знаем, бомбардировки Югославии и так далее.
Вот, да, то же самое произошло и после терактов 11 сентября 2001 года, когда он проголосовал за резолюцию, разрешающую администрации уже Буша-младшего применять военную силу для решения иракского конфликта.
Более того, не просто он проголосовал за эту резолюцию, что абсолютно верно, они все проголосовали, по-моему, кроме двух, за эту резолюцию, все сенаторы, включая Хиллари Клинтон, он вел слушания по этому делу в Сенате, в Конгрессе.
Потому что он председателем этого комитета является с 2001 года.
Да. И он закончил следующими словами, я цитирую по странице Конгресса. У нас нет другого способа, кроме как уничтожить Саддама Хусейна. Конец цитаты. Это был он. Но при этом надо сказать, что он таким же образом голосовал за резолюцию, представляющую право президенту Бушу начать военную операцию. Он, кстати, предложил в 2006 году, уже поменяв свою точку зрения на то, что как ведут американцы войну в Ираке, он говорил о том, что надо выводить войска, это 2006 год, он говорил, знаете что, нужно поделить Ирак, он сторонник раздела Ирака между шиитами, суннитами и курдами, да, и чтобы международные войска там были, а не американские войска. И в конечном итоге он выступал с 2007 года против усиления американских сил в Ираке, говоря о том, что это уже не в интересах нации. И один из первых, вместе с Маккейном, кстати, он требовал закрытия Гуантанамо. Это было удивление в рядах его партии, в партии Маккейна. Я напомню, они вот такие. Они действительно, как мне кажется, такие близнецы в этом вопросе, с одинаковыми взглядами.
Это национальный консенсус уже, дело в том, что...
Но это было еще раньше. Это было еще раньше все-таки. Это было все-таки еще раньше. Вот. И я предлагаю сейчас, если ты не возражаешь, поскольку мы переходим уже к предвыборной кампании его, да, инаугурационной, где ты была. Я предлагаю послушать, сейчас мы будем слушать, наверное, Михаила Маргелова. Михаил Маргелов, который недавно был в нашем эфире, на самом деле совсем недавно, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Я его в программе «Без власти», я его спросил и не мог не спросить о Байдене, которого он хорошо знает.
Была совершенно замечательная карикатура в одном французском журнале. Я хочу, чтобы ее прокомментировали. Звонит Саркози Бушу после выборов президентских и говорит: «Ну, Джордж, я тебя поздравляю, доволен ты результатами президентских выборов?» Он говорит: «Да, конечно, Байден лучше, чем Маккейн». Насколько Обама сможет повернуть из обычной привычной колеи внешние отношения США к миру, потому что Байден, не надо забывать, был и сторонником, и архитектором практически всех инициатив и республиканской администрации Буша-младшего, ну и клинтоновской, сам Бог велел.
Байден довольно долгие годы был моим визави в Америке.
Я знаю.
Да, с коллегой Байденом мы даже участвовали вместе в наблюдательной миссии на выборах президента Палестины. Довелось поработать совместно немало. Мне кажется, что в команде у Обамы все-таки главным по международным делам будет Обама. Абсолютно понятно, что Хиллари Клинтон, которая становится госсекретарем США, имеет набор своих идей, своих представлений о мире и мироустройстве. Ее муж, бывший президент США Билл Клинтон, всегда будет рядом. Это тоже абсолютно понятно для Обамы. Но точно так же Джозеф Байден вовсе вряд ли собирается запереться в военно-морской обсерватории, где традиционно живет вице-президент Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне, и не участвовать в международных делах. Как организовывать вот этот непростой треугольник по международным делам? Да? Конечно, это такая серьезная шахматная задачка для Обамы. Мне кажется, что правильным для Обамы было бы, если бы он, скажем, Байдену дал бы какие-нибудь конкретные задания, да, условно говоря, вот...
Спецпредставитель по Судану.
Ты хороший Байден-переговорщик, займись-ка ты, например, отношениями с Ираном, или, например, Афганистаном, или, например, Ираком, или, совершенно верно, Суданом, в частности, Дарфуром, да. Есть целый набор международных проблем, на которых надо концентрироваться какому-то конкретному человеку. В противном случае проблема будет размываться в Госдепе, в Пентагоне, в ЦРУ, или там шире, в разведсообществе, и уходить в бюрократическое никуда. Вот если Байден получит от Обамы какое-то конкретное или какие-то конкретные задания, то Обама избежит того, что Джозеф Байден будет все время вертеться под ногами в принятии каких-то оперативных решений.
48 минут.
Это Михаил Маргелов, действительно визави Байдена, так же, как Байден возглавлял Комитет по международным делам Верхней Палаты Конгресса, так и Маргелов Михаил возглавляет Комитет Совета Федерации по международным делам. Тут Андрей прислал нам замечательную историю, я тоже ее читал 10 дней назад, в американском СМИ был приведен случай, когда в Вилмингтоне Байдены пошли на кино, на фильм с Брэдом Питтом. Не оказалось билетов, и они ушли. Это точно были Байдены, говорит кассирша. Если это не, были не они, то почему вокруг были агенты секретной службы? Я думаю, что билетов не хватило именно агентам секретной службы, потому что их такое количество было. Ты это, наверное, видела на инаугурации. Мы сейчас послушаем еще мнение политика Гарри Каспарова, чемпиона мира по шахматам, который тоже знает политическую элиту, а затем Наргиз, которая была на инаугурации, все-таки нам скажет несколько слов, как это все выглядело и с точки зрения Байдена. Гарри Каспаров.
Все-таки давайте-то не будем забывать. Джонсон по основным линиям проводил политику Кеннеди. Война во Вьетнаме уже фактически была, кстати, развязана при Кеннеди. И не будем, кстати, забывать, что Кеннеди вел себя очень жестко в Карибский кризис. Вьетнам начал разворачиваться при Кеннеди. А программа как бы вот этой десегрегации Джонсон полностью проводил то, что было заложено при Кеннеди. То есть можно говорить, что вот это так называемый Great Society, вот такое великое общество, которое строилось при Джонсоне, вот лекалы сложились при Кеннеди. И поэтому мне кажется, что вице-президент, кто бы им ни был, он во многом является проводником вот какой-то стратегической линии. Хотя надо сказать, что Байден также отличается от Обамы, как Джонсон отличался от Кеннеди. Но вот есть все-таки, наверное, какая-то разница. Кеннеди вынужден был брать Джонсона, потому что он не получал номинацию без этого. Это была тяжелейшая борьба внутри партии, и Кеннеди был слишком как бы молодым, новичок вообще, и он должен был взять какого-то умудренного южанина. То есть не было вариантов. Обама выбирал сознательно. Он уже был номинантом, и он выбирал. И он взял Байдена, ну, исходя из понятных соображений, ему нужен был действительно эксперт-международник, но очень важно, у Байдена есть как бы история в этих вопросах. Этот человек довольно жесткий. Это Байден еще в 1974 году голосовал за поправку Джексона Веника, не будем забывать. Это довольно жесткий человек, который тоже, кстати...
Ну, вот совсем есть... молодой был. Может,
да, но тем не менее, это продукт холодной войны. Угу. И поэтому, скажем, позиция по Грузии крайне жесткая, от Маккейна практически ничем не отличающаяся. И я думаю, что вот в этом раскладе, учитывая, что вице-президент обычно, ну, как бы, он такая формальная фигура, Байден формально не будет. А все, что он может делать, это международные дела. Значит, он будет влиять на Госдепартамент.
Это Гарри Каспаров с мнением о Байдене. И, наконец, перед портретом Наргиз Асадова, которая все-таки стояла на этом 5-градусном морозе, сколько, 6 часов суммарно.
Да, но вы знаете, это вот минус 5 было, конечно, но, как мудро заметил метеосайт Intellicast, чувствовалось как 7-9, наверное, потому что в Вашингтоне очень высокая влажность, и был еще ветер вот этот морской, и действительно было невыносимо холодно. И пришлось, главное, провести на улице, не знаю, наверное, часов 5, потому что, чтобы добраться до города, как я уже писала в своем блоге, были приняты беспрецедентные меры безопасности. И весь центр города был перекрыт. Добраться туда можно было либо пешком, либо на велосипеде, либо на специальном автобусе, ну, куда, в общем, ну... Я даже не знаю, откуда они ходили, потому что рядом со мной, например, они не останавливались. Mm-hmm. Либо на метро, причем как бы не все станции метро были открыты. И понятное дело, что когда около 2 миллионов человек хочет на метро добраться до пункта А, то ну, это довольно сложно. И поэтому приходилось, вот я вышла почти в 6 утра для того, чтобы добраться до места вовремя и не по толчее. И в итоге, наверное, провела на улице вот в этот мороз часов 5. Угу. Очень холодно было.
Ну?
Да. Но я хочу сказать, что это, конечно, действительно историческое событие. Подробно, наверное, я не буду так рассказывать, потому что я написала об этом в своем блоге. Если кто хочет, может зайти на сайт «Эхо Москвы» или РИА Новости и прочитать это. Но вот вывод такой, который я для себя сделала, ну и который делают, на самом деле, ну, большинство американцев, с которыми, по крайней мере, я общалась. Uh-huh. Все эти дни инаугурационные. То, что, конечно, американцы праздновали победу над собой в первую очередь. Потому что они прошли от Линкольна, который отменил рабство, там, через вот эти все, через гражданскую войну, через борьбу за права граждан вне зависимости от цвета кожи, от их религии, от пола и так далее. Год за годом, десятилетие за десятилетием были жертвы. Линкольн был убит именно из-за того, что он отменил рабство. Доктор Мартин Лютер Кинг был убит из-за того, что он боролся за права цветного населения. И, знаете, вот этот вот пожар... гражданской войны, которая все-таки закончилась, конечно, в 1865 году, но он продолжался в душах, наверное, американцев, потому что, ну, все-таки нету равенства, по-прежнему, наверное, полного равенства такого или равного отношения, какое-то такое недоверие друг к другу между черными и белыми существует. И вот то, что избрали, наконец-то, черного президента, это, с одной стороны, показало черным, что белые к ним относятся как к равным на самом деле, и что нет никаких преград, ни юридических, ни каких-то психологических уже к тому, чтобы черные люди занимали любые посты в государстве. И с другой стороны, это показало тоже белым, что черные это не просто ленивые, какие-то совершенно необразованные, тупые люди исключительно, а это может быть совершенно достойные, выдающиеся политики, которые достойны быть лидерами государства. Вот. И, знаете, конечно, когда все это происходило в Вашингтоне, здесь всех моих коллег и меня, в частности, поразило то, что произошло в России в этот момент. 19 января, когда был убит адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Я даже не могу вам сказать, насколько всех это шокировало и повергло в какой-то, не знаю, ступор. В начале. И я просто пользуюсь случаем, что у меня есть возможность публично высказать свою точку зрения. Хочу сказать, что первое, конечно, это способ, которым это все было сделано, то, что днем в центре Москвы Киллер, совершенно не боясь, спустился в метро, никто его не остановил. То есть, вот я не понимаю, куда люди смотрят. И у нас есть вообще милиция, у нас есть какие-нибудь правоохранительные органы, что вообще происходит в стране? И второе, конечно же, первое, я не знаю, кто это сделал, кому это выгодно, но, не знаю, последствия, скорее всего, на мой взгляд, это разжигание вот этой войны между будановцами и чеченцами. Понимаете? И вот очень легко разжечь войну, гражданскую войну, понимаете? А для того, чтобы потушить пожар этой войны, придется потратить очень и очень много времени. И это очень опасная игра. Я считаю, что если руководство России ничего не сделает по этому поводу, если не будут найдены убийцы и заказчики этого дела, то значит, во-первых, они продемонстрируют то, что они не контролируют ситуацию. Вернее, либо они не контролируют ситуацию и не могут ничего сделать, либо они каким-то образом заинтересованы в этом. Что, мне кажется, неправда, этого не может быть. Это не в интересах России.
Ну вот в связи с этим я понимаю, почему у тебя вдруг возникло такое желание это сказать, потому что, как написал один французский, опять-таки публицист, вчера в Соединенных Штатах Америки закончилась 150-летняя гражданская война.
С избранием
Обамы, вот, отношением таких людей. Я просто хочу обратить внимание, уж коли пошел такой разговор, сейчас мы заканчиваем передачу, значит, у нас на сайте написали люди и заспорили заочно между собой по поводу того, что руководство России не высказалось по поводу этого убийства. Я бы назвал это казнью, на самом деле, выстрел в затылок. Так казнили в 30-е годы заключенных, их вели вниз. В нише стоял человек с пистолетом, они проходили мимо, думая, что они куда-то там еще идут, и в это время он стрелял им в затылок. Это была казнь. Так вот, Матвей Гонопольский и Марина Королева столкнулись реально неожиданно по поводу этого момента. Вы можете принять участие в обсуждении этой проблемы, зайдя на наш сайт. А я, возвращаясь к Джозефу Байдену, сразу хочу сказать, что на следующей неделе, скорее всего, не будет 48 минут, поскольку 28 числа будет избран новый патриарх, и там будет специальная передача, посвященная портрету новоизбранного патриарха вечером. Я буду в Страсбурге, Наргиз будет в Вашингтоне. Видимо, кто-то будет делать вот такой портрет большой патриарха на месте. Мы уступаем свое место тем людям, которые будут в Москве и будут делать эту передачу вне рамок нашей программы. А все-таки портрет Джо Байдена, новый портрет Джо Байдена написал Николай Троицкий.
Джозеф Байден – настоящий сенатор. Продукт особо высокой пробы, существо элитной породы, бывший председатель комитета по международным делам. Как показывает многолетняя практика, такой палатный дипломат неизбежно становится своего рода министром иностранных дел. Да в любом случае, он один из тех, кто причастен к сотворению и производству международной политики государства, национальные интересы которого простираются аж до самых отдаленных медвежьих углов Солнечной системы и некоторых сопредельных галактик. Такая большая астрогеополитика. Масштабы космические, дистанции огромного размера, а приемы простые, как у домашних тиранов и квартирных склочников. Подкуп, шантаж, козни, подставы, подножки. Основные приметы – беспардонный обман и безграничное лицемерие. Рядом с жуткой дипломатической клоакой мир политики внутренней покажется кристально чистым и белоснежным, словно снег в Антарктиде. Председателю Сенатского международного комитета надо жить и работать в этой клоаке, в этом неаппетитном резервуаре всеобщих амбиций, в этом ящике глобальной Пандоры. Но Джозеф Байден – настоящий патриот Америки. Ради Отечества настоящий сенатор готов на любые страдания, испытания и даже на пост вице-президента при неопытном реформаторе и постмодернисте. Занятный тандем – златоуст неофит и матерый парламентский ястребиный коготь. Джозеф Байден – демо-версия неудачника Маккейна, которому удалось обзавестись интеллектом. Не простой органчик, а сложный, хитро выстроенный, с улучшенным интерфейсом и дополнительными функциями. Но суть одна. Не можешь – заставим, не хочешь – научим. Всех принудим демократию любить и ежедневно расширять пространство свободы. Железной гуманитарной рукой загоним в американский силиконовый рай. Джозеф Байден из тех воинствующих апостолов, которым нужен мир, причем желательно весь мир. Не корости ради, а только волею породившей его сверхдержавы. И вот теперь Барак и Джозеф спешат на помощь, чтобы спасти этот мир.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.